Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Адвокат Николай Полозов у меня сегодня в гостях. Николай Николаевич, здрасте, очень рады вас видеть.
Спасибо, взаимно.
Адвокат Николай Николаевич Полозов, несмотря на свою молодость, 38 лет, уже давно и хорошо известен в профессиональных и политических кругах. Он защищал Пусси Райот, Надежду Савченко, активистов движения крымских татар. Сейчас вот руководит группой адвокатов, защищающих украинских моряков. Одним словом, участвовал в едва ли не самых громких политических делах десятилетия. Какие из них можно отнести в его актив, какие нет – вопрос сложный. Дела политические, принцип состязательности сторон в них, мягко говоря, не соблюдался и не соблюдается. Вердикт суда зависит явно не только и не столько от талантов защитников обвиняемых и тщательности их работы. Адвокат в таких делах, где судья находится под сильным политическим давлением, в большой степени работает на публику, на создание общественного мнения вокруг процесса и усиление его резонанса. Но мнение не создашь и резонанс не усилишь при помощи одной лишь риторики и демагогии. Нужны аргументы, факты, ясная доказательная логика. И еще, конечно, собственные искренние убеждения и мировоззрения. И, несомненно, человеческое мужество нужно, чтобы защищать неформально, а по призванию, людей, на которых ополчилась власть. Да еще таких, которые, как в случаях с украинцами и крымскими татарами, в глазах власти враги, фактически военные противники. Где это мужество черпать? Почему он так последовательно ввязывается в безнадежные, казалось, дела? Об этом и поговорим сегодня с моим гостем. Вы знаете, профессия ваша, помимо того, что она важная, нужная, она очень интересная и полная таких психологических коллизий, поэтому мне бы хотелось даже начать с таких общих, что ли, вопросов. Вот в искусстве, хотя я этого не признаю, очень любят, как спортсменов, так расставлять всех по местам, на пьедестале почета. А вот в вашем деле, как вы считаете, правильно было бы, как боксерам, засчитывать количество выигранных и проигранных боев и в зависимости от этого мерить рейтинг?
Ну, я все-таки не очень положительно отношусь вот к такой коннотации «выиграть», «игра» и так далее, потому что, ну, в конечном счете, речь идет о судьбах людей.
Ну да.
И в тех следственных действиях, в тех судебных баталиях, в которых я и мои коллеги принимаем участие, мы не играем. Мы действительно боремся, мы действительно стараемся защитить, мы действительно стараемся спасти те человеческие судьбы, которые нам вверены. Наверное, было бы несправедливо распределять адвокатов по какому-то рейтингу, там, супертяжелый вес, тяжелый вес, потому что кто-то больше вкладывает усилий в пиар, кто-то больше вкладывает усилий в какую-то процессуальную работу, у каждого своя есть методика, свой подход. Но, наверное, сухой остаток – это, по большому счету, те человеческие судьбы, которые удалось вытащить из вот этого механизма репрессивной машины, в которую их затянуло. Ну, если оценивать по этому критерию, то, наверное, какой-то рейтинг можно выстроить.
Ну да. И вот, так сказать, вслед как раз вопрос. Вот, а всегда ли для адвоката формально, как бы так сказать, проигранное дело, ну, не сумел оправдать, это проигрыш? Наверное, не всегда ведь тоже, да?
Ну, нет, не всегда. Потому что в тех условиях, в которых приходится работать сейчас, когда достаточно сильное давление государства на общество, когда происходит деформация правового поля в угоду политическим интересам, ну, фактически, следствие, суд, они показывают на белое и черное, на черное и белое, и фактически невозможно никак обойти эту систему, все равно даже вынесенный приговор может обернуться для человека свободой. Ну, это было и в моей практике, когда после вынесения приговора, даже по большим, скажем так, с большими сроками, потом было помилование, и де-факто Угу. Мой подзащитный возвращался домой. Да, его осудили. Да, российская Фемида восторжествовала. Но моя главная задача – спасти. Она тоже оказалась выполнена. Угу. Поэтому судебное решение, ну, не самый ключевой показатель. Важнее фактическое состояние, где этот человек находится, твой подзащитный, в каком он состоянии, свободен он или нет.
А скажите мне такую вещь. А осталось, если осталось, то в какой степени? С советских времен такое понимание, что, в общем, адвокат вовсе не должен обладать там талантами Кони и Плевака, а должен знать, кому и каким образом передать, грубо говоря, значит, там взятку, деньги от своего подзащитного.
Ну, я скажу так, я никогда взяток не давал. Угу. Это была моя принципиальная позиция. Не потому, что я там боялся, что меня поймают и будет что-то за это. Просто в юридической специальности лично для себя я выстраивал такую картину некой юридической чистоты, когда действительно угу. есть состязательность, когда действительно те аргументы, которые перевешивают, должны иметь большее значение, чем неубедительные какие-то доказательства и так далее. Да, слухи ходят всякие, что действительно и адвокаты некоторые могут принимать участие в каких-то коррупционных вещах, но мне это всегда внутренне претило. Сейчас складывается ситуация, при которой вообще государство считает, что адвокат должен быть что-то вроде такой необходимой мебели в судебном процессе, когда он сидит. Да, ваша честь, нет, ваша честь, что-то сказал, и этого достаточно. Почему так были популярны в 19 веке, в начале 20 века вот те титаны прошлого? Тогда все-таки имел большое значение публичный суд, суд присяжных, ну, да. и знаменитое дело Веры Засулич. Оно, по сути, вот такое эталонное, когда угу. адвокат на своей харизме, ну, действительно, человека, который был пойман с поличным, вытаскивает буквально из темницы вот своим ораторским искусством, своей убедительностью.
А вот и другая коллизия. Знаете, как это? И в народе так говорили, и, по-моему, это в «Подростке» у Достоевского говорится, «Облакат – нанятая совесть». Но ведь действительно приходится защищать и мошенников, и убийц, и каких угодно вообще проходимцев и негодяев, причем за деньги. Вот тут существует для вас какое-то, так сказать, такое моральное противоречие в самой профессии?
Ну, сейчас для меня не существует морального противоречия, потому что у меня есть возможность самому выбирать угу. те дела, в которых я хочу принимать участие, и у меня принципиальная позиция, что я защищаю заведомо невиновных людей. Угу. Это проще. Это проще. Что касается общей ситуации, ну, конечно же, речь идет не о том, что адвокат является сочувствующим или соучастником человека, который обвиняется в том или ином преступлении.
Адвокат... Хотя люди часто так да, ассоциируют.
Происходит такое mm-hmm. смешение. Mm-hmm. Адвокат – это гарантия со стороны общества, что государство, представителями которого являются и органы следствия, и суд, и конвой, который сопровождает человека, и прокурор, что это государство не будет применять всю карающую мощь закона, оголтело, что тот минимальный набор прав, который предусмотрен, угу. он будет реализован. Что человек может рассчитывать на то, что ему будет доступно какое-то смягчение наказания, а может быть, он будет признан и невиновным. Потому что еще древние римляне говорили, что лучше освободить 10 виновных.
Конечно.
И эти принципы римского права, они никуда не ушли. Поэтому, конечно же, работа адвоката, она заключается именно в минимизации того ущерба, который государство может нанести отдельной личности или обществу в целом.
Это правда, что вы правнук келейника, патриарха Тихона, предавшего, как известно, анафеме советскую власть?
Ну, это так. Мой прадед Яков Анисимович Полозов, он действительно был келейником патриарха Тихона. Он стал его келейником еще до того, как патриарх Тихон стал патриархом.
Много лет он был. Еще со времен, по-моему, американских.
Его верным сподвижником, угу. когда еще тогда епископ Тихон угу. Вел свою паству в Северной Америке. И так получилось, что фактически годы революции свели мою прабабушку и моего прадедушку. Он не имел никакого сана духовного. То есть
он мирянином.
Да, он был мирянином абсолютно. А моя бабушка была из княжеского рода Друдских-Сокалинских.
Недурно.
Да. И так получилось, что практически вся ее семья эмигрировала, а она осталась. И несмотря на разницу в возрасте...
И не только разницу в возрасте, но и мезальянс, но уже это было советское время.
Это уже, было там... уже, да, это было уже, ну, скажем так, это было до Октябрьского переворота. Это было после Февральской революции. Ага. Он из простых крестьян, его фактически патриарх Тихон нашел еще совсем мальчиком. Вот. Она из княжеского рода, тоже, по большому счету, сирота, оставшаяся в России. Они нашли друг друга, и вот фактически весь трагизм первых лет послереволюционных они ощутили на себе сполна. Да, действительно, моего прадеда застрелили, ну, проводилось там следствие, так и не нашли. ОГПУ считали, что это сделали какие-то бандиты того времени, которые позарились на патриаршую шубу. Моя прабабушка, а я ее еще застал.
Серьезно?
Да. Она умерла в 88-м году. Ну, я еще маленький был. Понятно, что это со слов родителей. Она считала, что это было покушение на патриарха. И застрелили моего прадеда агенты ОГПУ. Но так получилось, что он был похоронен в Донском монастыре. И фактически через стену собора от него был похоронен впоследствии патриарх Тихон. Вот. И до обретения его мощей они фактически находились на расстоянии 2 метра друг от друга. Да, это такая... Очень интересная история.
Грандиозная история.
Да. Грандиозная. Ну, мой прадед был признан новомучеником Русской Православной Церкви за рубежом.
За рубежом. За РПЦ?
В настоящий момент вопросы канонизации, они это все не быстро, они обсуждаются. Был ряд докладов, и в том числе в Свято-Тихоновском институте представлялось. Но после объединения РПЦЗ и РПЦ, пока вот я не знаю о том, признали его новомучеником уже здесь непосредственно или нет.
По-моему, автоматически это не подразумевает.
Нет, автоматически не подразумевает.
Объединились церкви.
Поэтому это, конечно, накладывает определенную и моральную ответственность, в том числе за те поступки, которые я совершаю. Вот. Но да, такое есть. Такое есть. Но есть и другая интересная деталь. Вот. Это у меня по маминой линии, а по отцовской линии у меня были родственники, которые находились в родстве с Владимиром Ильичем Лениным.
Боже ты мой!
Да.
Ну.
Вот, троюрная прабабка, она была, значит, сестрой матери Ленина. Вот, они уходили вот из тех поволжских вещей, из тех краев.
Из симбирских вот этих.
Да,
вот,
да? Да. Ее дядя был офицером военно-морского флота. Он был командиром крейсера «Ослябя», который в Цусинском сражении был затоплен и вместе с кораблем ушел на дно, будучи раненым, но не оставил свой пост. То есть такой очень интересный симбиоз, когда заглядываешь вот в это генеалогическое древо, понимаешь, насколько переплетены судьбы, насколько переплетена история. И многие текущие события уже не кажутся столь удивительными, как могли бы быть.
Остается только Воланда вспомнить, как причудливо тасуется колода.
Именно так.
Да, грандиозно. Грандиозно. А я еще прочитал, что это ваша прабабка, которую вы застали, она прошла войну.
Да, она прошла войну, она была во второй ударной армии.
Во второй ударной власовской армии,
да,
она была.
Но она была еще до того, как армия сдалась. Фактически, когда они попали в котел, она была там фельдшером в этой армии. Она выходила из окружения, вот, обморозила себе ноги, но вышла. И, собственно, это уберегло ее от того, чтобы она оказалась вот именно в РОА, которая была сформирована из остатков второй ударной армии и других соединений.
Но могла бы вот по своим внутренним каким-то интенциям, вещам, могла бы она оказаться в РОА или нет?
Я думаю, что маловероятно. У нее был шанс уехать из России, она осталась.
Ну да, я поэтому и спрашиваю.
В 1917 году... Я не думаю, что в 1941-1942 году она поступила бы так же. Конечно, всегда была опасность, что из-за ее происхождения, ну, скажем так, она попадет вот в эту мясорубку 30-х годов. И было вот два случая, когда за ней реально выезжали и не находили ее.
Ух ты.
То есть она ухаживала за, значит, своим сыном, и ей возвращалась откуда-то, и соседи говорили, приезжали, искали. То есть, ну, вот фактически Бог как-то отводил.
Ну, Бог, да, и, видимо,
да, потому что,
ну, тень ее,
да,
мужа наверняка ее берегла.
Скорее всего, потому что, ну, в те годы гарантии не давал никто абсолютно.
Угу.
Вот. Тем более, что когда такое непролетарское происхождение, ну, когда об этом было известно, такой муж, такие родители и так далее. Да.
А мы просто, чтобы публике прояснить, что такой келейник, это действительно был очень близкий.
Это фактически личный секретарь.
Личный секретарь, да. И, если я не ошибаюсь, Тихон его самолично отпевал.
Да, это так. Патриарх Тихон его отпевал. Это было на территории Донского монастыря, где патриарх находился под домашним арестом.
Ну да, ну да.
В тот момент.
И недолго он после этого, в общем, и прожил.
Очень недолго, и, ну, мой дед рассказывал, и у него книга воспоминаний была в том числе, что именно смерть вот келейника, она фактически подкосила здоровье патриарха.
Конечно. В той ситуации, в которой
он оказался окружен,
лишиться такого близкого человека, уже как все разрушено, в том числе и какая-то, видимо, такая аура.
Это так. Ну и с государством, и с народом происходили совершенно тектонические сдвиги. Никто и не предполагал, во что это выльется. Конечно же, это было очень тяжкое бремя. Фактически до восстановления патриаршества уже Сталином патриарх Тихон был первым после Петровской реформы.
Конечно, конечно.
Патриархом, избранным синодом, избранным собором. Вот. И, конечно же, на нем была огромная ответственность.
Конечно. Того и это действительно был человек какой-то чистейший и такой. Не буду вносить свои суждения, но каких наверняка в современной церкви явно не хватает.
Ну, я думаю, история рассудит.
История рассудит, конечно. История рассудит. Я еще хочу сказать, что я глядел на портреты замечательного вашего прадеда, ведь это совершенно такое, с одной стороны, простое крестьянское лицо с такими усами, а с другой стороны, сколько в нем какого-то, я не знаю, какого-то человеческого благородства и чистоты. Ну, тоже совершенно исчезнувший типаж.
Мне кажется, как раз это, да, те люди, которые жили в ту эпоху. Вот. Я не хочу говорить, что сейчас, конечно, люди мельчают, но тогда как-то это все было больше, благороднее. Вот какие-то такие вещи, они имели место быть больше, чем нежели сейчас.
Ну, теперь вернемся к вам, хотя никуда мы от вас далеко и не уходили, потому что, конечно, такое родство, оно ко многому обязывает. А вы это, к слову, ощущали? Вот этот вот как-то, значит, пафосно говоря, этот пепел класса стучал в ваше сердце, когда вы решили уже заняться адвокатурой? Повлияло ли это, и было ли вообще у вас такое решение, занявшись адвокатурой, защищать вот именно тех, кто пострадал от власти, кто страдает от власти и так далее и тому подобное?
Ну, я скажу так. Наверное, конечно же, это оказывало какое-то влияние, потому что и детство мое прошло вот в атмосфере этих рассказов о предках, о том, чем они занимались. И, наверное, было сформировано какое-то такое обостренное чувство внутренней справедливости. Когда видишь вот этот непорядок, эту несправедливость, это угнетение, и хочешь как-то исправить. И во многом, конечно, на мое решение, в том числе заниматься политическими делами, повлияла ситуация с выборами в Государственную Думу. А даже чуть раньше,
2011
года, чуть раньше объявлением о том, что президент Путин будет баллотироваться на свой третий срок. Вот тогда что-то надломилось. Тогда уже для меня стало понятно, что оставаться безучастным, находиться в какой-то вот тени исключительно юридической деятельности, без оглядки на окружающие обстоятельства, на политическую обстановку, для меня стало очевидно невозможным. И, конечно же, как и многие десятки тысяч других граждан, я был ну, мягко скажем, недоволен тем, как прошли выборы в Государственную Думу. Я был готов выйти с такими же протестными суждениями, с какими выходили москвичи в те декабрьские дни. Но в какой-то момент я подумал, что, зная о том, что этих людей задерживают, зная о том, что им приписывают административные правонарушения, и потом они вынуждены отбывать административные наказания. Тогда еще не было вот этих всех дел уголовной направленности,
ну, да,
столь широко применяющиеся в настоящее время. Достаточно вегетарианские были времена. Я посчитал, что если я выйду не с плакатом, как все, а, допустим, пойду уже после того, как людей захватят в то же отделение полиции и попытаюсь их спасти оттуда, вытащить, то, ну, наверное, эффективность моего вовлечения в эти процессы будет выше, нежели чем я выйду как рядовой митингующий. И вот это была такая точка перелома, точка бифуркации, после которого меня уже окончательно втянуло вот в эту сферу деятельности, а именно работу по политическим делам. Вот в тот день удалось из ОВД, по-моему, это был ОВД Мещанский, мне и нескольким моим коллегам, с которыми мы объединились, без протоколов вывести около 30 человек. Хотя в тот день по всей Москве несколько сотен человек были задержаны, кого-то потом помещали в спецприемники и так далее, и так далее. И вот это послужило началом моей работы уже в тех делах, где действительно имеется противостояние с властью. Не с какой-то аморфной властью в виде там, неназванного прокурора, неназванного судьи, а вполне с конкретной властью. Имена этих людей мы все прекрасно знаем.
Политической властью. Просто.
Политической властью. Скажем так, я ощутил себя на острие борьбы общества и государства за вот это место под солнцем. И, конечно же, адвокат, как представитель общества, обязан быть и глашатаем, обязан быть и защитником, и не случайно, ну, скажем так, большинство президентов Соединенных Штатов, они все являлись адвокатами.
Да.
И многие другие исторические параллели, мне бы сейчас не хотелось проводить там с Великой Французской революцией, там тоже все было не очень гладко, но там тоже принимали участие адвокаты, то есть...
Ну и Владимир Ильич у нас тоже, между прочим,
был. Присяжный поверенный,
конечно,
это так.
Присяжный поверенный.
Я думаю, что как наиболее такая сознательная, как наиболее юридически грамотная часть общества, адвокаты как раз и выступают в таком передовом отряде сопротивления натиску государства на эти гражданские права, которые мы защищаем.
Ну, а теперь вот, в общем, дело, благодаря которому вы стали широко известным, это дело Пуссерая, да? Тут все-таки не, что называется, не эти зимние протесты, не Навальный, где картина какая-то такая кристально ясная. Кто прав, кто виноват. Тут все-таки девочки эти ворвались в храм, что при вашем этом таком, значит, бэкграунде родовом, наверное, не должно было вам в этой части их поступки казаться абсолютно правильным. Почему вы взялись их защищать?
Ну, я могу сказать так, что, конечно же, если мы берем моральную сторону, я, безусловно, считал, что, ну, в храме делать такие вещи, как делали они, наверное, не совсем правильно и не совсем этично. Но ключевой вопрос же был в чем? Их сразу же начали обвинять в совершении уголовного преступления. А с точки зрения права, то, что они сделали, это административное правонарушение. Это потом уже приняли те законы об оскорблении чувств верующих, в том числе и благодаря этому делу, и благодаря этому поступку. И я их защищал ровно по той причине, что их обвиняли не в том, что они совершили на самом деле. Им грозило гораздо более суровое наказание, чем, по большому счету, они заслужили. И по тем законам, которые действовали на тот момент, ну, максимум им дали бы по 15 суток и отпустили бы, а учитывая, что у некоторых были дети, и вообще просто оштрафовали бы, по крайней мере, тех, у кого есть дети, потому что их нельзя было сажать на те самые сутки. Но власть решила провести показательный процесс над ними. И вот на вот этой антитезе, когда власть начала, помимо использования непосредственно своих репрессивных инструментов, будь то следствие, будь то суд, применять еще и медийную составляющую, то есть показывать по телевизору, какие они плохие, рассказывать, проводить какие-то ток-шоу, передачи, обсуждения этого, конечно же, необходимо было реагировать в том числе и медийно. И вот здесь мы вошли вот тот самый клинч Востока и Запада, когда с одной стороны, значит, условный патриарх говорит о том, что вот нельзя это делать, а с другой стороны приезжает Мадонна, и у нее на футболке написано «Pussy Riot». Mm-hmm. Да? В этом деле я тоже не случайно оказался, потому что Надежда Толоконникова, ее муж Петр Верзилов, они принимали активное участие в протестном движении. И до дела «Pussy Riot» с моей помощью удалось, скажем так, избежать принудительного отправки Петра Верзилова в российскую армию.
Да, его да, пытались, в военкомате вся эта
история, пытались его туда отправить. Поэтому, когда их схватили, когда возникла такая ситуация, они обратились в том числе ко мне и к моим коллегам, угу, Виолетте Волковой и Марку Фейгину, для того, чтобы мы приняли на себя вот эту защиту. И, конечно же, это был, ну, наверное, один из таких первых кейсов уголовных дел в России, когда вот в это нутро правоприменительного практики смогла заглянуть не просто наша широкая общественность, а по большому счету Запад прикоснулся, угу, помимо дела Ходорковского, но там да, все-таки оно было более, скажем так, цивильным, более рациональным.
Да, оно как-то на таких других этажах, что называется.
Да, посмотреть, вот, что такое российская судебная система, что такое российская правоохранительная система. Ну, я могу сказать, что, конечно же, и результат этого дела, когда осудили на основании постановлений Трульского собора, который был в Средневековье, и внесли это в приговоры, я думаю, что это войдет в историю, и студентам будут показывать, как не надо выносить приговоры и на какие нормы не надо опираться при вынесении решений.
Замечательно. Ну, а теперь, значит, давайте поговорим за Украину, что называется. И первое, конечно, из этой череды уже ваших дел, в которых вы работали и в которых продолжаете работать, это дело Надежды Савченко. Первое и до сих пор, видимо, наверное, самое такое громкое.
Ну, если мы говорим об украинских делах, конечно, работа в таких делах стала естественным продолжением той работы в таком политическом контексте, mm-hmm, которая велась мной до того. Потому что, безусловно, я для себя не принял оккупацию Крыма, в отличие, mm-hmm, от подавляющего большинства
вот
россиян.
Вот я хотел спросить. То есть ваша позиция по отношению вещам уже была сформирована?
Да, у меня уже, mm-hmm, была абсолютно сформирована эта позиция. Я, конечно же, я наблюдал за всем тем, что происходило на Майдане. Да, дистанционно, по интернету и так далее. Но я поддерживал украинский народ в его борьбе за свободу и даже, наверное, отчасти завидовал вот этому стремлению, вот этой возможности мобилизовываться и выходить и отстаивать свои права, чего, к сожалению, я не наблюдаю в России, когда всех фактически поодиночке, всех разбили вот на вот эти атомные отдельные кусочки, угу, и давят по частям. И для меня, конечно, было шоком ввод в Украину российских войск сначала в Крым, а затем развязывание агрессивной войны на востоке Украины. И это совершенно... Если бы кто-то сказал в 2010-2011 году, что русские будут убивать украинцев, я бы никогда не поверил в это.
Если бы кто-то сказал, я не знаю, там, в начале 2014 года.
Да, но это происходило. Mm-hmm. И, конечно, дело Надежды Савченко, оно было таким естественным продолжением и моей внутренней мотивации, mm-hmm, к работе, и непосредственно то, чем я занимался, ну, вот этой защитой в политических делах. Для этого дела был сформирован целый отдел в Следственном комитете, целое управление по расследованию запрещенных средств и методов ведения войны, которые досконально собирали все сведения о том, значит, как украинские войска кому разрушили какой дом, кому причинили какой ущерб. Возглавлял, кстати, небезызвестный генерал Следственного комитета Дрыманов. Сейчас, да, судьба сильно изменилась, он сейчас, mm-hmm, в Лефортово по обвинению находится. Это планировалось, что будет такое большое украинское дело, где будет не только Савченко, но там и командиры добровольческих батальонов, угу, заочно судиться и так далее, и так далее, и так далее. Но я и мои коллеги нашли такой достаточно интересный политический ход, который позволил уравновесить шансы в некотором смысле и все-таки вывести это дело на орбиту принятия не процессуальных решений, которые, ну, понятно, как они принимались, а на орбиту политических решений. Фактически после захвата Савченко через два месяца в Украине должны были пройти и прошли парламентские выборы, выборы в Верховную Раду Украины. И по украинским законам, в принципе, лицо могло баллотироваться, даже находясь за границей, и даже находясь за границей в тюрьме. К Надежде поступил ряд предложений от нескольких политических сил. Она сама выбрала ту политическую силу, с которой она готова была идти на выборы. Ей оказалась партия «Батьковщины», которую возглавляет Юлия Тимошенко. И Надежда Савченко от этой партии в предвыборном списке шла под номером один, прошла в Верховную Раду и стала депутатом, народным депутатом Верховной Рады Украины, а впоследствии и делегатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Да. И вот, вот этот момент, когда она стала делегатом, конечно, это было невозможно без поддержки украинского истеблишмента, без поддержки украинской власти, без поддержки украинского народа. И в те, скажем так, годы, 15-16 год, я видел, насколько Украина борется за своих граждан, борется за Надежду Савченко. Это потом сыграло определенную злую шутку, потому что на Надежде Савченко украинское общество обожглось после ее возвращения. Но в тот момент это была всенародная поддержка. То есть абсолютно безапелляционная. И, конечно, у нас здесь, в России, такой поддержки тем людям, которые, ну, якобы борются за интересы страны в Сирии или где-то еще. В случае, если они оказываются в каких-то сложных ситуациях, я такого здесь не вижу. Там это все кардинально иным образом устроено. И, собственно, вопрос ее освобождения после того, как она стала делегатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, это было делом времени.
Вот даже так? Даже
безусловно, так, да. Потому что политически удерживать делегата ПАСЕ, ну, это было достаточно дорого для Кремля. Это была не единичная история.
Кремль все нипочем, тем более Советом Европы и всем прочим.
В тот момент и делегация находилась в Парламентской Ассамблее, конечно. И санкции, они только-только начинались, и была идея, что вот они будут чуть-чуть и уйдут, и все договорятся, и так далее. Перед приговором Надежде Савченко состоялся телефонный звонок из Соединенных Штатов, когда еще президент Барак Обама позвонил Владимиру Путину, и речь шла именно о Надежде Савченко.
А кем был инспирирован звонок? Известно?
Я не знаю. Меня не ставили в известность. Я знаю, что звонок был, я знаю, что разговор был именно об этом. И предыдущий подобный разговор был еще в 80-х годах, когда из Соединенных Штатов звонили по поводу Сахарова,
конечно,
Горбачева.
Конечно.
И, конечно же, когда проходит 30 лет и происходит вот такое повторение, это уже указывало на то, что, ну, по всей видимости, вопрос будет решен положительно.
Николаевич, это, на ваш взгляд, это ваше главное на сегодняшний день дело, такое, как адвокат, или уже... Это, ну, пройденная такая какая-то ступень.
Я как-то не замеряю дела по степени их актуальности, важности, потому что вчера кажется важным, а то дело, ну, да, сегодня кажется важным. Другое дело, очень важные дела для меня были в Крыму, когда в 2016 году я приехал туда, уже через год с небольшим после начала оккупации, и столкнулся лицом к лицу вот с тем давлением, неприкрытым абсолютно давлением, которое российская администрация осуществляет в отношении крымских татар.
А вот что, вот это я очень хотел, так как вы уже очень глубоко, что называется, в этой теме, но это же просто действительно какой-то такой трагически невезучий получается народ вот на всем протяжении вот во
истории
взаимоотношений 20 века, взаимоотношений с властью. Значит, сперва одна власть, потом другая.
Ну, я скажу так, на самом деле надо дальше копать. Это 18 век, это Миних,
ну, да,
это, значит, захват Крыма, первая аннексия, как ее называют, Екатериной II, когда...
Но так далеко все-таки не будем.
Ну, так далеко не будем, но, скажем так, и до революции, и до сталинских времен все равно крымские татары находились под достаточно серьезным давлением со стороны колонизаторов. И особая любовь к Москве подобными вещами явно не могла привиться. Сталинская депортация, на мой взгляд, конечно же, это был акт геноцида, когда фактически популяция крымских татар в течение 2-3 месяцев уменьшилась в половину. То есть просто половина народа была истреблена. Но эти люди нашли в себе силы встать с колен. Даже там, в депортации, ну, преимущественно в Узбекистане, уже через 10-15 лет они смогли выучиться, они смогли встать на ноги. Фактически все ключевые профессии преподавателей, врачей и так далее, это были крымские татары.
Литва не знал, интересно,
да,
да?
И,
то есть они как поволжские немцы.
Они, да, они очень в этом смысле дисциплинированы, с очень развитыми горизонтальными связями. И, конечно же, длительная борьба длиной в несколько десятилетий второй половины 20 века за возвращение домой, борьба национально-освободительного движения, личный героизм некоторых из них, там, в том числе Мустафы Джемилева, который страдал очень сильно за свои диссидентские взгляды.
Да. Советских времен.
Советских времен. Конечно. Держал длительную голодовку, неоднократно его осуждали. Все-таки позволил реализовать эту мечту, вернуться к себе на родину. Потому что, ну, я слышал сотни историй о том, как люди пытались приезжать в Крым, как их оттуда выбрасывали вместе с их детьми, пожитками и так далее. Они старались где-то расселиться в Краснодарском крае, рядом в Херсонской области.
Вот это интересно, извините, что я вас... Вот те же поволжские немцы, вот их как бы в полном формате не захотел Ельцин вернуть, и они просто... В общем, почти все они... в Германию
да.
уехали. При да. том, что они были очень привязаны все-таки с екатерининских времен.
Но они да? немцы. Да. А у крымских татар другой родины
ехать,
нет.
Да? Другой нет.
Другой нету. И, конечно же, там находился и их главный символ архитектурный. Это Бахчисарайский ханский дворец.
Конечно, да.
И вот получилось так, что фактически едва только вернувшись на родину с распадом Советского Союза, только-только обустроившись, а в Крыму это было все очень непросто, потому что в Крыму были достаточно сильные антитатарские настроения, потомки тех, кто въехал в их дома...
Ну, это вечная история,
да,
конечно.
Они, конечно же, не хотели вот этих крымских татар видеть, они с трудом налаживали вот это взаимоотношение. И как получается, только вот они прожили, появилось поколение на своей родине, на своей земле, снова приходят оккупанты, снова начинается это давление, снова начинаются эти обыски в 7 утра, снова, значит, эти захваты, эти тюрьмы и так далее, и так далее, и так далее.
А почему, собственно, вот российские пришедшие силы так в самом начале вот по отношению к ним такой взяли враждебный курс?
Дело в том, что историческая память крымских татар, она явно не способствовала лояльности к тем, кто пришел в 2014 году. Ну, никогда они от Москвы хорошего не видели. Почему они должны были быть сейчас лояльны путинскому режиму? Почему они должны...
А Киева они видели хорошо? Я вот тоже, между прочим, извините, обратил внимание, что эта самая Верховная Рада приняла постановление о о признании геноцида крымских татар аж в 18-м году.
Да.
Спохватились, что называется.
Нет, Украина никогда не была матерью для крымских татар, но Украина не ссылала их в Узбекистан.
Понимаю.
Украина не проводила в отношении них всех этих обысков и арестов. Да, это мачеха, да, там своя дискуссия ведется относительно места крымских татар в украинском государстве, сосуществования украинского народа, крымских татар и других народов, которые есть в Украине. Но Киев никогда не делал им столько, сколько им сделала Москва. На текущий момент больше 100 детей остались без своих отцов. И конца этому не видно. Людей по абсолютно вымышленным, каким-то придуманным обвинениям захватывают, выписывают им огромные сроки, издеваются над инвалидами, над пожилыми людьми.
Дело, которым вы сейчас занимаетесь непосредственно, это дело этих моряков, да? Что, какие тут вообще есть перспективы и какой-нибудь свет в конце туннеля?
Ну, это дело очень интересно. Если бы не было политического заказа, а фактически через день после этого события был саммит G20, и на пресс-конференции президент Путин сказал, что следствие будет доказывать провокационный характер действий, значит, этих военных моряков. Если бы не было деформации правового поля, то вопрос бы разрешился несколькими неделями. Действительно определили, что они военнопленные, действительно передали бы в первую очередь раненых, потом всех остальных в Украину, и на этом бы конфликт был исчерпан. Но власть считает российская, что нужно доказать, что это провокация украинских властей. Сами эти моряки говорят, что нет, мы являемся военнопленными, и эту позицию поддерживает и Украина, и Запад. И в конечном счете иного решения, кроме как политического, в этом деле нет.
Ну да, но вспомним, что Женевскую конвенцию Советский Союз не соблюдал и во время Второй мировой войны.
Это так, но после этого как раз была, после окончания Второй мировой, подписана нынешняя конвенция 49-го года.
Ну да, да, конечно.
И здесь уже вопрос, например, Запад ставит не в контексте, что вот давайте поможем конкретно этим морякам, или мы обсуждаем конкретно ситуацию в Азовском море. Запад это оценивает как нарушение коллективной безопасности со стороны Российской Федерации. Окей, сегодня мы нарушаем одну из базовых конвенций. По сути, ведь на этих конвенциях вся архитектура послевоенного мира устроена.
Конечно.
Сегодня он нарушает одну конвенцию, завтра вторую. Послезавтра он захочет нарушить конвенцию о запрете химического оружия. Послезавтра о нераспространении ядерного. Это к чему приведет? И вот таким образом Запад в контексте конкретно этого случая военнопленных моряков пытается выстраивать вот эту границу допустимого, красную черту. К чему это приведет, сложно сказать, особенно учитывая риторику, которую мы видим на федеральных телеканалах, и некоторые официальные лица зачастую недвусмысленно заявляют о таких вот своих агрессивных планах. Но я убежден, что, конечно же, в деле военнопленных моряков мы сможем добиться создания юридическими инструментами таких условий, при которых необходимое нам политическое решение будет принято. Я могу сказать, что дело уникально еще по одной причине. Впервые, наверное, в российской правоприменительной практике была сформирована команда адвокатов. 31 человек работает по этому делу.
И это все российские адвокаты?
Все российские адвокаты. Часть из них адвокаты из Крыма, часть из них из Москвы. Всех отбирали украинские власти на основе тех списков, которые я представлял. Всего отозвалось более 80 адвокатов, те, которые хотели принимать участие в этом деле. Отобрали 31. Вот это впервые, когда работает единая команда с единой стратегией, с едиными, скажем так, тактическими действиями в рамках конкретных следственных действий, судебных действий и так далее. Я не могу сейчас навскидку сказать, чтобы вот в каком-то деле настолько синхронно, настолько едино работали адвокаты в новейшей российской истории. И следствие, которое ведет ФСБ, конечно же, они оказались абсолютно не готовы к такой ситуации. Да. Потому что, если происходит групповое дело, кто-то кому-то посоветовали оттуда адвоката, кто-то нанял здесь, у каждого своя позиция, каждый хочет своего подзащитного, иногда, к сожалению, за счет других как-то вытащить и так далее. Здесь этого не происходит. То есть здесь работает единая команда, которую мне удалось сформировать, и которая в настоящее время достаточно хорошо справляется со своими обязанностями.
Из старых ваших товарищей кто в ней?
В этом деле из тех адвокатов, с которыми я ранее работал, Илья Новиков.
Илья Новиков.
Да, с которым мы работали в деле Надежды Савченко. И ряд других прекрасных адвокатов. Это и крымские адвокаты, Эмиль Курбединов, московский адвокат Сергей Бадамшин. Много, я сейчас не буду всех
называть. Я знаю, позицию Ильи Новикова в целом по отношению к российско-украинскому конфликту. Я знаю позицию вашу. Остальные адвокаты тоже сходных придерживаются позиций? Или это не обязательно в данном случае?
Я не требую, чтобы адвокаты в моей команде занимали какую-то явную проукраинскую позицию или пророссийскую позицию. Для меня важно, чтобы они занимали четкую, понятную юридическую позицию. В этом деле дело сложно своей логистикой. И вот как раз вопрос взаимодействия адвокатов между собой очень важен.
Угу. А теперь такую вещь. Меня, конечно, беспокоит и судьба этих злополучных моряков, так же, как меня в свое время беспокоила судьба Савченко. Но меня уже беспокоит и ваша судьба, потому что вы все-таки уже как бы даже не один раз, начиная с дела Савченко, но несколько, такую перешли некую, не нарисованную, но существующую красную линию. И я знаю, что у вас были уже, в общем, такие неприятные встречи с ФСБ и так далее. А как вы сами к этому относитесь? Так вы что, такой бесстрашный человек?
Нет, конечно же, было давление, и зачастую оно никто не дает гарантии, что оно не будет продолжаться. Да, особенно давление чувствовалось мной в Крыму, где в отношении меня было несколько попыток возбуждения уголовных дел и похищения сотрудниками ФСБ. Опять-таки с целью напугать, с целью отказаться от защиты того же Ахтема Чайгоза, которого я в тот момент защищал, заместителя председателя Межлиса. Но если подходить с какой-то формальной стороны, да, ну а за что меня прессовать? Я же просто выполняю свои профессиональные обязанности. Я не претендую на власть. Да, я не баллотируюсь здесь, не участвую в какой-то политической деятельности. Да, я использую политические инструменты, но использую их исключительно в рамках своей юридической деятельности. То есть, как правило, власть очень резко реагирует на тех, кто претендует, кто покушается на нее. С моей стороны, таких действий не заявлялось и не предпринималось. С другой стороны, конечно же, подобные активности со стороны адвокатов властью не приветствуется. И мы знаем, когда адвокаты в регионах, может быть, менее известные, может быть, не участвовавшие в каких-то громких делах, подвергаются давлению, но при этом их позиция не менее принципиальная, чем моя. И они страдают именно за эту позицию. Отчасти, может быть, какая-то публичность, она гарантирует, какой-то дает минимальную гарантию.
Ну да, какой-то иммунитет такой.
Иммунитет небольшой, но опять-таки никто не скажет мне точно, что будет со мной завтра или послезавтра.
Конечно.
Я подхожу к этому, скажем так, достаточно спокойно. Если со мной что-то произойдет, не дай бог, конечно, по крайней мере, мне не будет обидно, что я как-то бесцельно прожил свою жизнь. Тот бэкграунд, который есть, те люди, которых удалось спасти, даже если бы это был один человек, этого было бы вполне достаточно, чтобы исполнить свое предназначение, если оно есть. Поэтому я отношусь к этому достаточно спокойно, но не беспечно. Скажем.
Вы как-то сказали, то ли в каком-то интервью вашем прочитал, то ли слышал, что сегодня большинство населения России украинофобы. Это вы, может быть, как-то так сгоряча лишку, что называется, или действительно вы так считаете и вы так наблюдаете?
Я могу сказать так, что в своей подавляющей массе, если мы говорим в целом, народ, 140 миллионов с лишним, народ вообще многофоб чего?
Это
может быть и юдофобия, это может быть украинофобия. Люди, находясь в такой жесткой атмосфере нетерпимости, которую формируют пропагандистские медиа, которую, в конечном счете, формирует власть, людям очень сложно оставаться в помыслах постоянно о чем-то светлом и чистом. Всегда, когда рисуется образ внешнего врага, прежде всего, людям насаждается страх, что этих людей надо бояться. И, конечно, моя позиция основывалась на том, что эта украинофобия, она активно насаждается пропагандистскими СМИ, федеральными телеканалами, радиостанциями, конкретными спикерами. И если взять среднестатистического россиянина, который находится в этой среде, и спросить, как ты относишься к украинцам, с большей долей вероятности он скажет, что либо он их не любит, либо он их боится, потому что это навязанное мнение. Если пропаганда, скажем так, была бы позитивной, наверное, были бы и другие замеры. Пока мы имеем то, что имеем.
А вы именно среди людей, я не знаю, в социальных сетях, где-то еще, вы за эту свою позицию, я совершенно ее не хочу называть проукраинской, потому что она действительно не в этом ее суть. Вы встречаете какую-то, так сказать, неприязнь?
Нет, вы понимаете, социальные сети, они располагают к некой...
Может быть, на улице, не обязательно социальные сети. Социальные сети, это действительно очень такая вещь
специфическая. Слава Богу, все мои встречи на улице или где-то в самолете, кстати, иногда подходит, да, это все позитивные встречи. Ах, вот. Да, люди узнают, люди жмут руку.
И поддерживают.
Да, и поддерживают. То есть, скорее всего, те люди, которые, скажем так, негативно ко мне относятся, они не подходят, и слава богу. Ну, в социальных сетях, конечно, приходится всякое слушать, видеть и так далее, потому что анонимность, она располагает к такой большей откровенности, чем может быть.
Смелость появляется.
Именно так.
А в целом, вот вы в современной России, в современной российской общественной политической жизни, вы себя ощущаете оппозиционером, диссидентом, представителем пятой колонны, своим среди чужих, чужим среди своих?
Ну, я себя прежде всего ощущаю сознательным гражданином, который, как я уже сказал выше, страдает обостренным чувством справедливости и который пытается видимую ему несправедливость каким-то доступным образом исправить. Конечно, это не всегда может совпадать с позицией властей, это не всегда может совпадать даже с позицией большинства, но, на мой взгляд, это те базовые принципы, которые позволяют в целом удерживаться как обществу, так и нашему российскому государству. Потому что если мы все впадем вот в этот оголтелый какой-то животный раж, то это ни к чему хорошему не приведет ни для кого. Но все-таки у меня есть дети, и я стараюсь думать об их будущем. И мне бы хотелось, конечно, чтобы даже те сумеречные времена, в которых мы сейчас находимся, они прошли и наступил рассвет.
А можете себе представить? Мне тоже бы хотелось, и я тоже, как говорится, хочу дожить до рассвета. Но можете себе представить такую ситуацию, либо вашу личную, либо общего такого сгущения сумерек, что придется уехать из России?
Ну, гарантии никто не дает. И если бы, допустим, моей прабабушке кто-то сказал там, в 1913-14 году, до войны, до Первой мировой, да, что вот будет такая возможность и надо будет уезжать, я думаю, что она бы, наверное, ответила бы так же, как она поступила.
Я тоже так думаю, что она уж прошла через такое,
да,
что нам и не снилось, и, надеюсь, и не приснится.
Поэтому я надеюсь, что
в
таких обстоятельств, при которых мне придется опасаться за мою жизнь или за жизнь моих близких, и тем самым это вынудит меня уехать, не сложится.
Ну, давайте закончим все-таки на таком вообще общефилософском таком, что ли, уровне, с которого мы начали. Вот опять же, цитируя классиков, я имею в виду Генемар Шерезника, который как-то сказал, что поиски истины – это не задача адвоката. Ну, он человек парадоксальный, парадоксально мыслящий. Вы согласны с этим?
На самом деле, задача адвокатов – спасение одной или нескольких человеческих судеб. Причем не обязательно речь идет о биологической жизни. Угу. Да, это может быть моральное спасение человека, это может быть спасение человека, который оступился, который оказался в сложной ситуации. Но это та функция, которым общество наделяет адвокатов и которым необходимо следовать.
Прекрасно сказано и прекрасное завершение нашего разговора. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был адвокат Николай Полозов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.